რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისში 23 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმინეთ ახალი ამბები. ყაზახეთის დედაქალაქი სირიის შესახებ მოლაპარაკებას მასპინძლობს. პრეზიდენტობის ფრანგი კანდიდატი ამ ქვეყანაში თვლის, რომ რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციები ევროკავშირის არ ეფექტიანია. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი მოელის, რომ მალე გაირკვევა პუტინისა და ტრამპის სატელეფონო საუბრის თარიღი. ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანა მასპინძლობს სირიის შესახებ მოლაპარაკებას, რომლის მიზნადაც სახელდება დეკემბერში მიღწეული ზავის გასამყარებელ ზომებზე შეთანხმება. ორდღიან შეხვედრაში მონაწილეობენ როგორც სირიის მთავრობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები, მაგრამ შეხვედრის დროს მათ შორის პირდაპირი კონტაქტი არ შემდგარა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ოპოზიციის წარმომადგენლის განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, პირდაპირი კონტაქტი არ შედგა იმის გამო, რომ ოპოზიციონერები მთავრობის ჯარებს ადანაშაულებენ დეკემბერში ხელმოწერილი ზავის მრავალჯერ დარღვევაში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი მოელის, რომ მალე გაირკვევა პრეზიდენტ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პირველი სატელეფონო საუბრის თარიღი. პესკოვმა 23 იანვარს თქვა, რომ რუსეთის საგარეო უწყებას კონტაქტი აქვს ვაშინგტონთან 20 იანვარს ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ პრეზიდენტების პირველი საუბრის დასაგეგმად. პესკოვის თქმით, თარიღი ჯერ არ არის დადგენილი და ასევე უცნობია, როდის შეხვდებიან ერთმანეთს ორი ქვეყნის პრეზიდენტები. საფრანგეთის საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ფიონი თვლის, რომ ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც ევროკავშირმა დაუწესა რუსეთს, არაეფექტიანია და ის გამოვიდა მოწოდებით დაიწყოს დიალოგი მოსკოვთან. 23 იანვარს ფიონმა ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია გარანტკისუს კავშირები რუსეთთან და ევროკავშირი ამის შედეგად განზე დარჩება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკური სანქციები არაეფექტიანია, განაცხადა ფიონმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ ბერლინში. საჭიროა ახალი მეთოდის მოძებნა, განაცხადა მან. მოლდავეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონს მისივე თქმით არ სჯერა, რომ მოლდავეთი ოდესმე გაწევრიანდება ევროკავშირში და საიმისოთ, რომ სეპარატისტული კონფლიქტები მოგვარდეს, მას აუცილებლად მიაჩნია რუსეთთან საერთო პოზიციის გამონახვა. დოდონმა 23 იანვარს რუსეთის სახელმწიფო არხ ERT-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მოლდავეთის კუთვნილ რეგიონებში, დნესტრისპირეთსა და გაგაუზიაში მოსახლეობას, მათ უდიდეს უმრავლესობა ეწინააღმდეგება ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამიტომ ვერ შევძლებთ ქვეყნის გამთლიანებას, თუ არ დავამყარებთ სტრატეგიულ პარტნიორობას რუსეთთან, განაცხადა დოდონმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი დღეს კენჭს უყრის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის პოსტებზე წარდგენილ კანდიდატებს, რექს ტილერსონს და მაიკ პომპეოს. დღეს რესპუბლიკელმა სენატორმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ გარკვეული შეშფოთების მიუხედავად ტილერსონის ახლო კავშირების გამო რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან, ის სანავთობო ფირმის ყოფილ ხელმძღვანელს მხარს დაუჭერს კენჭისყრისას. გუშინ ორმა გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა და ლინსი გრემმა გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომ ორივე მხარს დაუჭერს სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ექსონ მობილის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის ტილერსონის კანდიდატურას. წარსულში პუტინთან ახლო მჭიდრო ურთიერთობის მიუხედავად. ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების ორგანიზაციის ოპეკის და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრები აცხადებენ, რომ მოელაპარაკეს მეთოდზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ნავთობის წარმოების შეკვეცაზე შეთანხმების მონიტორინგი. წარმოების შეკვეცის მიზანია მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის გაზრდა. საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალ ფალიჰის განცხადებით, წარმოებლებმა დღეში უკვე 1.5 ბარელი შეკვეცეს ნავთობის წარმოება, რაც მიზნად დასახული მოცულობის 80%-ია. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Do მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, сегодня наша тема такая. Комитет гражданских инициатив и Вольное историческое общество в понедельник, 23 января, опубликовали экспертный доклад «Какое прошлое нужно будущему России?». У нас в студии авторы, глава Совета Вольного исторического общества Никита Соколов, социолог Григорий Юдин, философ Александр Рубцов. Ну, и мы попробуем разобраться. Собственно, первый же вопрос, так вот в лоб после вашей презентации, который возникает, почему прошлое России остается полем холодной гражданской войны, Никита?
Потому что гражданская война в России не завершена.
Вот. А кто воюет-то?
Вот не бывает так, чтобы гражданская война окончилась просто победой какой-то одной стороны. Она всегда кончается каким-то соглашением. Или это учредительное собрание, или это какие-то пакты о договоренностях, как мы живем дальше, какие общие ценности нас соединяют. Ничего похожего в России не приключилось. Поэтому мы живем в обществе, в котором не установлены базовые ценности, нет общих договоренностей по базовым проблемам. И это и есть, строго говоря, это состояние продолжающейся гражданской войны. Мы до сих пор не решили, у нас Сталин преступник или герой. Так не бывает.
Александр, ну о ценностях философ должен, видимо, высказаться тогда в вашем лице. Вот что вы скажете, о чем договариваться-то надо? Или, может быть, не надо договариваться?
Нет, ну тут проблема не только в ценностях, а в самом статусе этой проблемы. Мы постепенно превращаемся в такое откровенное идеологическое общество. Если вспомнить, что с нами происходило всего несколько лет назад, то это была страна, у которой были вполне понятные и очень интересные задачи. Что-то надо было делать с экономикой, менять модель развития, решать социальные проблемы, что-то решать с технологическим отставанием. А в какой-то момент все это отошло на задний план, и мы превратились в страну, в которой самое главное – это производство правильного сознания, индустрия лояльности. Главная отрасль народного хозяйства. И вот с этой точки зрения история сейчас попала в эпицентр всех идеологических разборок. Если раньше идеология, как это часто бывает, строилась на образах будущего, то в какой-то момент она вся уперлась в прошлое, в историю, в героический миф и так далее. И здесь понятно, как только что-то попадает вот в артиллерийскую вилку, связанную с политикой и идеологией, здесь, естественно, тут же начинается битва.
Ну, я бы все-таки добавил, что вот в этом идеологическом качестве функционирует не вообще история, не всякая. Научная история, слава богу, в России есть. Она вполне себе, ну, не без сложностей, но развивается. А вот то, что называют публичной историей или образом прошлого страны, то есть то, что
скрепляет... Это то, что в телевизоре?
То, что скрепляет гражданское общество. Оно специальным образом моделируется и специальным образом препарируется история. Это не полнота нашей истории, которую знают ученые-историки, а некоторые из нее выбранные моменты, специальным образом составленные в известную мозаику. И эта мозаика должна российскому человеку доказывать, что Россия испокон веков осажденная крепость, что в России испокон веков следует все ресурсы в связи с их невеликим запасом вручить главнокомандующему осажденной крепости, и пусть начальник гарнизона сам разбирается. А никакой демократии при этом быть не может, потому что это все только вредно в военное время.
А кто не согласен, тот предатель.
А кто не согласен, тот пятая колонна и национал предатель.
Ну, это, в общем, актуальный контекст такой. Вопрос Григорию Юдину. Григорий, вы провели большое социологическое исследование. Ну, насколько можно, может быть, вы коротко скажете, в чем его была суть, такая глубинное бурение, да? Ну, и потом уже я задам еще один вопрос.
Да, ну, мы когда столкнулись с задачей исследовать историческое сознание, то мы некоторое время думали, как это сделать. И такой самый очевидный вариант с проведением каких-то массовых опросов мы отвергли просто потому, что массовые опросы в той ситуации, в которой мы находимся, это просто такой удачный измеритель эффективности пропаганды и больше ничего. С помощью них сложно понять, что творится с историческим сознанием на глубинном уровне. Поэтому вместо этого мы провели большое исследование тех, кого мы называем акторами памяти. Иными словами, это люди, которые занимаются производством исторической памяти, которые именно и являются авторами исторической памяти, которые распространяют ее, от которых, собственно, зависит то, какой будет память завтра. Иными словами, мы фокусировались не на вопросе о том, что находится в массовом сознании, а мы скорее интересовались тем, как возникает историческая память, кто ее производит и на каких условиях.
А вот кто эти рабочие, которые производят память?
Мы выделили 5 профессиональных групп, с которыми мы работали. Одна из них – это музейщики и краеведы. Вторая – это профессиональные историки, там, авторы учебников. Еще одна – это журналисты, школьные учителя. И, наконец, исторические активисты. Собственно, эти группы, как показывают исследования исторической памяти во всем мире, являются источниками изменений в исторической памяти. Именно от них зависит, что будет с ней завтра. И мы делали это, специально сделали это исследование в городах разного уровня. То есть мы не фокусировались на там, например, на столичной ситуации, а мы часть исследования провели в крупных региональных центрах по всей стране, там, в Сибири, на Урале, на юге России, там одна была у нас национальная республика, и взяли малые города, и увидели, что в этих городах достаточно сильно различаются исторические повестки.
Хорошо, ну и вот что, результат. Вот вы рассказывали на презентации о том, что есть как бы две памяти, да, есть память, которую насаждает государство, и есть память, которая вот какая-то такая народная, да, а как они взаимодействуют, сочетаются?
Да, мы действительно обнаружили, что в противовес тому, что обычно принято считать о российском историческом сознании, принято верить, что это такая костная застывшая структура, которая не меняется, которая, наоборот, при этом податлива к любым пропагандистским воздействиям, мы увидели, что в последнее время в историческом сознании происходят довольно интересные изменения, которые мы как раз назвали формированием второй памяти. Это означает, что в качестве альтернативы первой господствующей государственной памяти, которая насаждается сверху, насаждается с помощью государственных средств массовой информации, с помощью государственных праздников и музеев, всех средств, которые доступны государству, в противовес этому возникает такое низовое движение, связанное с формированием совершенно новых способов помнить, новых способов знать историю. Это и базы данных, которые сейчас возникают в интернете, книги памяти, которые возникают по самым разным событиям, это расширение доступа к архивам и перевод архивов в электронный вид, это новое значение, которое приобретают дневники сегодня, новый смысл, который приобретают краеведческие движения и инициативы. Все вот эти вещи, они не очень видны, если сосредотачиваться на той повестке, которая задается государством и государственными средствами массовой информации. Но они, тем не менее, достаточно важны для того, как будет выглядеть память завтра. Это вот достаточно новое явление, которое вызревало все последнее время. И сейчас мы видим результаты. В общем, есть все основания говорить о том, что сейчас происходит такой бум этой второй памяти. У людей появился сильный запрос на то, чтобы помнить историю своей семьи, помнить историю своего города, помнить историю своего края, знать, что случилось с твоими предками, знать, что случилось с твоими родственниками, и чтить эту память. Помнить сегодня становится модно, а не игнорировать память о предках становится такой, скорее, предосудительной практикой.
У меня вот какой вопрос к коллегам. Никит, скажите, а на ваш взгляд, что будет делать власть с этой второй памятью, не очень подконтрольно? Она попытается ее отчасти национализировать, или она начнет, ну, например, с ней бороться, если там, вот как говорит Григорий, там есть какие-то краеведы, какие-то журналисты, ну, может быть, возникнет то самое, что было там в 30-е годы, когда взяли, разогнали общество краеведов, ну и разные исторические школы.
Не просто разогнали, а краеведов просто-таки уничтожили всех как класс при помощи академического дела, или его иногда называют дело Платонова, за пугали академическую среду историческую, разбавили ее потом красной профессурой и получили возможность истории манипулировать в своих интересах. Я думаю, что в нынешних обстоятельствах это уже невозможно, такое подавление низовой вот этой частной истории, потому что мы все-таки же живем в эпоху других средств коммуникации и вот эти сетевые структуры.
Но коммуникации будут, а посадки тоже будут.
Ну, Григорий не сказал, а эти же структуры вот этой частной памяти, это все сетевые структуры. Они неуничтожимы административной вертикалью. Они же все время восстанавливаются, эти узлы, где-то на новых точках. Вот. Поэтому в такое грубое подавление неверия, а кроме того, я не понимаю, для чего бы это власти было нужно, поскольку они, эти две памяти, в общем, между собой находятся скорее в отношениях дополнительных. Они, в общем, практически не пересекаются. Сегодня не обсуждали, но это важный показатель верности того шестого пункта, который Екатерина Великая внесла в свой наказ уважаемой комиссии, что Россия есть европейская держава.
Как? Она нас же убеждает в том, что Россия не Европа.
Нет. И вообще вот этот запрос,
это заблуждение.
Вот этот запрос, который, собственно, это исследование проводилось в силу постановления прошлогодней конференции Вольного исторического общества, которое постановило, что мы не знаем той среды, в которой мы действуем, мы плохо понимаем.
Мы не знаем общество, в котором
мы живем, плохо понимаем. Академические историки плохо понимают ту среду, которая оперирует и создает память о прошлом. Давайте мы произведем такое исследование. Вот мы такое исследование произвели и получили для меня очень важный ответ, что, несмотря на все кажемости нашей самостийности и все как-то знамена нашей самобытности, российское общество строит свою историческую социальную память ровно теми путями, идет ровно теми дорогами, как идет европейский цивилизованный мир. У человека много идентичностей, ну, это отставание на советский период, скорее. У человека много идентичностей, поэтому никакой одной истории быть не может. Любое единый исторический нарратив кого-то исключает. Поэтому любая история – это совокупность множества историй, людей, локальных сообществ, профессиональных сообществ, самых разных сообществ. И вот эта суперпозиция разных историй в совокупности, вот она и есть, собственно, история страны.
Ну, национализировать же какие-то проекты можно там, типа «Бессмертный полк», например, взять его и вот приспособить, чтобы Поклонская шла в нем с портретом Николая II, как ей нравится, вместе с дедушек-портретами погибших там ветеранов и прочее.
Да, Вячеслав Никонов с портретом дедушки.
Дедушки Молотова,
да. Это хороший пример, но мне просто кажется, что не нужно так, ну что ли, опасливо на это реагировать. Может происходить такой перехват? Может происходить такой перехват? Но нужно понимать, что это не борьба. Никита правильно сказал, что здесь фактически ни о какой прямом столкновении идти речь не может. Поэтому это не какая-то позиционная борьба, а это скорее действительно существование в некоторых параллельных реальностях. Значит, что происходит, если государство перехватывает какой-то такой низовой проект, как в случае с «Бессмертным полком», который возникал в разных регионах страны и в конце концов сформировался в сетевое такое движение, которое было перехвачено. Ну, что, там, респонденты, с которыми мы говорили, указывают нам на то, что они участвовали в создании исходом этого проекта, а сейчас вот такая ситуация, при которой, да, вроде как Поклонская идет с какой-то табличкой, а потом мы видим, что все эти портреты ветеранов оказываются в мусорных урнах. Но люди что-то видят. И поскольку запрос был снизу, это как бы может легко пройти, если кому-то показали, он там прошел, дальше скинул. А если запрос был снизу, то людям хочется иметь какие-то реальные практики памяти. И поэтому возникает запрос на что-нибудь следующее. Я не думаю, что нужно бояться того, что такие проекты будут перехватываться, потому что снизу всегда потенциал творческий гораздо больше, чем сверху. Ну, один перехватит, появится следующий. Я не думаю, что здесь есть какие-то основания для
этого. Не, я вот боюсь, что там какое-нибудь общество «Мемориал», вот оно находится в такой рискованной ситуации, как эти краеведы в 30-е годы, потому что оно продуцирует, ну, скажем, разговор о тех вещах, которые нынешней власти не нравятся, тем более, что, ну, вот вы говорили, что формируется идиократия. Идиократия – это такое нечто, ну, скажем так, навязывание правильных идей. Так сказать, как власти кажется, да? Вот они навязывают правильные идеи, навязывают идеологию, может быть, даже государственную идеологию, а тот, кто сбоку, его надо куда-то скинуть с дороги, не так?
Нет, правильно, и тут есть, конечно, некоторая опасность, и я бы даже сказал, что власть где-то кожей чувствует, что при любых формах расслоения этой исторической памяти, государственной и вот этой вот низовой или второй истории, они действительно существуют в каком-то смысле в разных измерениях, в разных пространствах и в прямой конфликт практически не вступают. Но все равно на всякий случай лучше бы этого не было. Потому что это пример какой-то низовой инициативы, гражданской самоорганизации. И тут уже не важно, чем они занимаются. Истории, не истории. Вот это все такие вещи не очень приятные. Вот. А с другой стороны, вот расслоение вот этой истории на две истории, ну, это тоже некоторая условность, просто мы так для удобства говорим. А ведь, строго говоря, вот эта вторая история, это и есть собственная история. Там люди занимаются тем, что было. В отличие от истории, которая существует в публичном пространстве, как некоторый государственный проект.
Ну, то есть история начальников, история там, каких-то даже, государственных
нет,
деятелей.
Даже не в этом дело. Когда история становится частью идеологии, она вообще перестает быть историей.
Я бы сказал, что эти две, как бы, эти два формата памяти и социальной истории, они функционируют в двух разных режимах истин. Там они интересуются разными событиями. Там.
Они вообще говорят...
Но я бы сказал, что официально-то она еще и попридумывать может. Вы же о мифологии там много чего написали в этом докладе.
Строго говоря, это вообще разговор о разных вещах. Потому что когда люди занимаются прошлым, как таковым, то, что мы относим к культуре памяти и так далее, они действительно занимаются историей. Вот этот исторический нарратив, который транслируется, скажем, под эгидой государства, пока еще не совсем напрямую государством, это вообще-то речь не о прошлом.
А о чем?
А вот эта вот вся так называемая история, ее лучше всегда брать в кавычки, это в значительной степени трансляция, ну, таких хотелок власти, ну, трансляция такого политического проекта.
То есть это инструмент управления массами.
Это понятно, но я немножко другое хочу сказать.
Многим непонятно.
История в данном случае превращается в такую гигантскую метафору, такое иносказание. Вот очень многие вещи хотелось бы сказать прямо.
Про то, например, что Сталин хороший,
как,
да?
Должны...
и мы будем как Сталин.
Ну, это
власть, это простовато. Произвольная власть, благо для России.
Да. Mm-hmm. Ну, например, вот это, да. Что взаимоотношения между властью и обществом, между государственным и человеком, должны строиться вот так, вот так, вот так. У нас в Конституции записано по-другому. Есть какие-то остаточные еще представления о том, что такое политический имидж. Вот в политике, в идеологии напрямую это сказать нельзя. Но это можно транслировать через историю. То есть история становится вот таким иносказанием. Вот, ребят, мы сейчас вам расскажем, как это было, а вы уже сами должны додумать, что, ну, вот это и есть вообще-то наша великая история, значит, и наше великое настоящее, великое будущее должно быть устроено по таким же мерилам.
То есть установка, например, памятников разным историческим деятелям, это тоже способ, так сказать, передачи сигналов обществу, да?
В Конституции у нас написано, простите, что государство наше существует для защиты прав и достоинства человека, это достоинство никак не должно умаляться. Как в стране с такой Конституцией может стоять памятник человеку, который это достоинство всячески попирал? Вот в Орле стоит Иван Грозный. Докажите мне, что Иван Грозный не попирал достоинства человека. Тогда поставьте ему памятник. Иначе это неконституционно просто в России. Да. Я думаю, что...
Ну, Александру Первому тоже поставили, да, Владимиру Святому тоже поставили, и Петру Столыпину поставили. Я-то воспринимаю это немножко так, как анекдот. Мне кажется, что это реинкарнация или там Владимира Владимировича Путина памятники. Вот Путин в разные эпохи. В одну эпоху он Владимир Святой, в другую он Петр Акадьевич Столыпин, реформатор.
Это крамола. То, что вот ты сейчас говоришь, ну, это просто издевательство над нашим политическим руководством. Ну, ничего себе такое заявление. Хотя, по идее, да, так оно и получается. Но здесь действительно в этом иносказании проскакивают очень такие важные вещи. Вот не случайно сейчас сказали про два вот этих вот памятника, наиболее скандальных в последнее время. Но ведь обратите внимание, все остальные цари. Они были увековечены вполне понятным образом во время имперской России, и династия прекрасно понимала, что вот это она должна увековечить, а есть некоторые фигуры, которые все-таки лучше как-то от них дистанцироваться. Хотя это была история, понятно какая, это была имперская история, и понятно, какие люди ее вершили,
ну, понятно,
и
что
какие были идеологи.
Ставить памятник в Москве не надо, например, его и не было.
Да. Но не надо на Преображенке ставить памятник Петру.
Ну да. Да?
Не надо в Новгороде на памятнике тысячелетия России изображать Грозного. Как-то это понималось, что этого не надо.
Возникает вообще,
а почему очень, теперь не понимается?
Возникает интересная ситуация. Теперь вдруг наше поколение в лице людей, которые являются инициаторами вот этих вот проектов, оно вдруг решило поправить всю историю самодержавия.
Воспеть.
Нет, поправить. Вот там не было вот этих двух царей. Они были каким-то образом немножко дистанцированы. А теперь сейчас поправим. Сейчас вот эти вот пустые ниши мы заполним. А за этим можно увидеть все что угодно. Вплоть до простой такой идеи, что любые преступления в истории, они в результате все равно оправданы. Если человек государственник, если он там что-то прирастало при нем, неважно, что там страна оказалась в смуте через некоторое время, но преступления, они искупаются великой историей.
Ну вот, но Григорий сегодня приводил эти данные Левада-центра, да, по поводу позитивного отношения к товарищу Сталину, там уже 54%, да, по-моему, по данным Левада-центра в 2016 году заявили, что сыграл положительную роль в истории страны. Я вот подумал, с другой стороны, это же, вы же сказали, что это мы меряем пропаганду, да? Вот это сила пропаганды 27% за 9 лет, по-моему, прибавка.
Понимаете, любви к Сталину. Ну, если нас чему-то такому учат наши последние, сколько там, 17 лет истории, что какими-то поверхностными мнениями людей можно управлять, в общем, элементарно и очень легко. Ну, там, вы формируете одну медиаповестку, дальше спрашиваете людей, которые смотрели телевизор, они вам это выдают. Дальше, там, через неделю вы меняете медиаповестку, например, там, у вас были плохие отношения с Турцией, потом у вас улучшились отношения с Турцией.
А теперь союзник опять.
Турция всегда была нашим врагом, через неделю она опять была нашим союзником. Ну, какой из этого надо сделать вывод? Не надо делать вывод, что люди идиоты. Нужно делать вывод, что людям все равно.
А может быть, сделать вывод, что есть 30%, условно говоря, людей, которые абсолютно внушаемы. Вот что им покажут, то во что они и поверят. И у них нет критического отношения, как опять сегодня говорили, к источникам. Да?
Если я вас спрошу там, про устройство синхрофазотрона, но при этом в течение 3 дней буду читать вам по Первому каналу лекции о том, как устроен синхрофазотрон.
Спрошу вас,
там, согласны вы с каким-нибудь утверждением про синхрофазотрон или нет. Ну, что вам говорили 3 дня, то вы и скажете. Потом на 3 дня будут говорить другое, вы будете скажете другое. Это не, как бы, это не свойство какой-то индивидуальной внушаемости. Просто есть какие-то вещи, которые у людей находятся вне их активного сознания. Ну, Сталин так Сталин.
Мне кажется, что случай Сталина не таков, и он гораздо более существенный. На мой взгляд, он существенный вот чем. Ведь фигура Сталина поднимается в общественном мнении, и деяния его как-то оправдываются исключительно победой в войне. И поскольку вот уже там 10 лет как взят курс на то, что не 91-й год есть реальная точка рождения современной России.
А 45-й, да?
А 45-й. Мы нация победителей. Наш миф основания – это не август 91-го года, когда реальная эта общность возникла, а мы народ-победитель во Второй мировой войне. И как только вы подменяете вот эту точку основания нации, выдумываете для нее другой героический миф, в центре которого победа в 45-м году, не война, заметьте, не страшная война, а именно Великая Победа. А тяготы войны уходят на второй план. Вот. То тут никак вы без белого мундира генералиссимуса не обойдетесь. И он неизбежно начинает выпирать в общественную повестку и занимать место, которое бы ему не подобало при других обстоятельствах.
То есть вы считаете, что официальная вот пропаганда, она разрушала имевшийся консенсус по вопросу о репрессиях, который был в начале 90-х годов, абсолютно сознательно вот под этот проект?
Я не знаю, сознательно или нет, но то, что разрушение консенсуса, который сложился в перестроечное время, о том, что политические репрессии вещь абсолютно недопустима, он сейчас размывается под влиянием вот этой пропаганды Великой Победы. которая неизбежно сопряжена с образом Сталина.
А августа 91-го года властям стыдно, потому что они там не родные в лице Владимира Владимировича Путина, а что он такой приемыш, да, усыновленный Ельциным, засланный агент.
Августу стыдно по другой причине. Август, как и там октябрь 17-го года, вот мы сейчас, вступаем в столетний юбилей. Это все крайне проблемные точки для текущей государственной идеологической позиции. Потому что эта позиция, по сути своей, консервативная. Позиция, которая исходит из того, что история России – это история государства, которое всегда славным образом двигалось по своему победному пути.
А и люди никогда... – это расходный материал?
Люди – это расходный материал, само собой, но в этой истории никогда не было никаких серьезных изменений. И поэтому, как оно все в России было вот тысячу лет назад,
как при бабушке,
так оно и будет дальше. И никаких изменений, ничего никогда всерьез не меняли. Это та идеология,
которая...
Вот это тот самый миф, который нам пытаются сегодня внушить. Да? И поэтому для такого мифа любой исторический перелом, любое изменение, любая историчность, собственно, да, потому что историчность – это изменение. История учит нас тому, что вещи способны меняться. Так вот, любое изменение, уж тем более революционное изменение, оно всегда некомфортно. И поэтому мы получаем странную картину, в которой серьезные фундаментальные социальные перевороты, как 17-го года или как 91-го года, они куда-то там... затушевывается, это какая-то, в общем, несущественная мелочь, которая не имеет никакого значения. Конечно, вот этот консервативный риф, он будет пытаться их загнать куда-нибудь в угол.
Угу. Я бы здесь вот только добавил такой, на мой взгляд, очень интересный момент, потому что если посмотреть на историю этой истории, то мы обнаружим еще один великий перелом. Потому что всего несколько лет назад вся официальная риторика была насыщена совершенно другими словами.
Ну, стабильность.
Нет. До этого была модернизация, инновации, преодоление технологического отставания, смена вектора развития сырьевого на инновационный, экономика знания, человеческий капитал и так далее.
Ну, слушайте, это Медведев говорил, а Путин помалкивал.
Нет, вы себе представьте, что это такое. Вообще-то сменить вектор развития с ресурсного, сырьевого, да, инновационного – это нечто более серьезное, чем построить плановую экономику. А потом на основании на руинах плановой экономики построить какое-то подобие рынка. Вот эта задачка, ну, она была озвучена, и вообще-то с этим все носились, все с большим удовольствием. Но потом в какой-то момент вот произошел перелом, и то, что мы сейчас обсуждаем, это так, достаточно свежая вещь. Хотя, казалось бы, это должно было быть вот на протяжении всей истории этого режима. Нет, не так.
Но я напомню, что у нас в эфире программа «Лицом к событию». Мы говорим об истории, дошли мы до юбилея. Я думаю, что надо обратить на него внимание, столетие революции. Тем более, что сегодня позаседал некий такой государственный оргкомитет или окологосударственный от Российского исторического общества, которое возглавляет начальник разведки товарищ Нарышкин. Вот. Ну и они, в общем, сказали, что будут не то чтобы праздновать, но отмечать за месяц до вот этой самой юбилейной даты. Хочется понять, как выглядит вот эта официальная концепция революции. Ну, я думаю, что мы послушаем одно из недавних выступлений директора Института российской истории Юрия Петрова, а потом обсудим.
Новая формулировка, которая звучит как «Великая Российская революция». Мы действительно хотели подчеркнуть, что эта революция была великая по масштабу, во-первых, а во-вторых, то, что ее, всю ее, включая гражданскую войну, надо рассматривать как один последовательный революционный процесс. И в этом смысле надо уйти от противопоставления февраля и октября, и февральский период, и постоктябрьский, это тоже, в общем, и в дальнейшем гражданская война, это лишь этапы одного большого пути. Большинство моих коллег не склонны прибегать к легким рецептам объяснения причин, столь популярным в современном общественном сознании. Это тема масонов, немецких денег, заговоров иностранных и прочие конспирологические версии происхождения революции популярны, повторяю, в самых разных кругах, но, как нам представляется, исторической реальности не отвечает. Все эти вещи происходили, но объяснить ими то, что разразилась в феврале 17 года революция, не представляется возможным.
Ну вот вопрос Никите Соколову. Значит, тут два тезиса. Да? Великая революция и этапы большого пути, все, что было. Да? И второе, ну, как отмежевание от конспирологии. Вот у вас такой подход как? Радует,
совершенно
печалит.
Не пугает, потому что, ну, как-то революцией можно, язык гибок, и можно договориться называть революцией только день переворота октябрьского, а можно говорить о революции в социологическом плане, как о довольно продолжительном периоде от кризиса одной социальной конструкции до утверждения и формирования другой. И тогда вот то, что сейчас будут называть Великой Российской революцией, по моим понятиям, должны иметь хронологические границы с 1905 по 1929.
29-й или все-таки концом разгрома села? Можно закончить.
Ну, 30-й, 31-й. То есть, когда красные разбили, наконец, зеленых, условно говоря.
То есть, крестьянство.
Да, они сначала вместе с зеленым крестьянством побили белых. Вот это называл Юрий Петров окончанием гражданской войны в 21-м году. Но ведь это, и на этом гражданская война не кончилась. И потом большевики, предприняв некоторую передышку в виде НЭПа, заключив некоторое перемирие с зелеными, с крестьянами, такие их разгромили. И вот тогда уже возникла таки, наконец, та конструкция, о которой они мечтали. Это 30-й год.
Хорошо, Григорий, у меня такой вопрос. А в вашем исследовании социологическом вот эта вот революция, собственно, непонятно, правда, в каких хронологических рамках, она во второй этой истории присутствует или нет?
Это, конечно, больная тема, потому что для многих людей, которые занимаются историей, а нужно сказать, что вторая история делается в значительной степени силами или, по крайней мере, по инициативе профессиональных историков, людей, которым, ну, у которых есть такой профессиональный исторический этос, да, которые руководствуются научной этикой, которые стремятся найти историческую истину. Сейчас, по крайней мере, в России это так.
Ну и, по крайней мере, на источники пытаются опираться.
Да, это, в первую очередь, конечно, критическая работа с источниками. Uh-huh. И умение работать с источниками. Вообще говоря, альтернативная память не всегда структурируется именно профессиональными историками. Но сегодня, поскольку они чувствуют там достаточно сильное идеологическое давление со стороны государства, они пытаются делать свою работу вот таким вот средствами. Так вот, для них самих, да, мы сейчас говорим о людях, которые производят эту вторую память, для них самих, конечно, революция часто оказывается, даже не революция сама по себе, да, а вот установление большевистской власти, это довольно проблемный момент, поскольку именно с этим периодом они связывают как раз покорение исторической науки, да, то есть появление идеи о том, что да, советский человек это некоторое внеисторическое единица, да, вне исторический субъект, и вся предыдущая история, по большому счету, не имеет никакого значения. И, скажем, это очень хорошо видно по краеведам, про которых говорил Никита Соколов, да, которые действительно были разгромлены в результате победы этой самой вне исторической концепции истории. Поэтому они, конечно, тяжело относятся к установлению советской власти. Но при этом их отличает как раз готовность признавать, что в российской истории, вообще говоря, было разное. И в том числе были, да, были герои революционной борьбы, были герои гражданской войны, и во многих семьях сегодня есть потомки этих людей. Значит, это то, что следует помнить. Да? Самое важное, мне кажется, отличие стоит в том, что эти люди понимают, что российская история объективно богата конфликтами. Да? Что она не сводится к какому-то одному единому какому-то вот повествованию.
Что в ней, жизнь за царя,
в ней полным, да, что в ней полным-полно противоречий. И мы живем в стране, где люди являются потомками как красных, так и белых, так и зеленых. И все эти вещи люди пытаются помнить.
Я бы сказал, что все-таки потомков выживших, наверное, больше, чем других, да? чем пострадавших.
Я бы все-таки добавил один момент, который все время Григорий или забывает, или не хочет отметить, а он важный, на мой взгляд. Помимо прочих критериев, когда отбирали этих людей для интервью, вот, все-таки еще специально смотрели за их общественно-политическими идеалами и взглядами. И специально брали людей, чтобы они представляли весь политический спектр.
Ну, то есть от монархистов до коммунистов, демократов все были, да?
Так вот, запрос на частную историю, основанную на документе, не зависит от политических идеалов говорящих.
Александр, я хотел вас спросить, знаете, может быть, вы что-то и сами хотели сказать, но я обязательно хотел спросить вас, а как насчет лозунгов про национальное примирение, которые к юбилею столетия, к столетию революции, ну, точно сейчас будут на властями, так сказать, выносить, кто красные и белые, обнимитесь, дорогие, привезут каких-нибудь иммигрантов или потомков иммигрантов, а они с какими-то детьми большевиков будут под камеру, значит, что-то такое делать.
Я сначала все-таки еще разочек вернусь к этой теме революции и пытаюсь просто так напомнить, что это было такое в идеологии советского периода, наследниками которыми все являемся, и до сих пор переживаем очень многие фрустрации из-за того, что многое там порушилось. Так вот, революция 17-го года, октябрь, это было все. Никакое событие в этой идеологии, в этой историографии, не могло даже близко сравниться. Вот Ленин и революция. Вот это было, все остальное было где-то далеко.
Абсолютное событие.
Включая войну, включая победу.
Ну, рождение мира, да, нового.
Да. Не просто рождение мира, а вообще в этой во всей мифологии, в этой философии, я не боюсь этого слова, Россия, СССР находилась на пике всемирного исторического процесса. Вот есть история всего человечества, и вот на пике этой истории, на гребне этой огромной волны находится СССР.
И русский люди, народ богоносец.
И люди с этим жили, и вообще-то к этому привыкли. Это не просто великая история, это величайшая в мире во всей истории.
Вы хотите сказать, что они теперь страдают,
история.
Да?
И в том числе и страдают. Но теперь обратите внимание, что эта история была историей, если вы посмотрите, да, на элементарные просто даже учебники, это была история борьбы народа за свободу. Это была история освобождения. Вы посмотрите «Пантеон», там и революционеры, и разбойники, и кого там только нет.
Ну да, и декабристы, и Стенька Разин.
Да. И это все не случайно. И понимаете, вот что теперь делать с революцией?
Разином.
Что теперь делать с революцией?
Потому что в нашей... делать с декабристами? Они же все масоны и злодеи.
Все-таки, как не своеобразно была и не как догматично была советская власть, но она все-таки мыслила себя в рамках того проекта, который начинается в эпоху просвещения, и ею советской властью завершается.
Но она верила торжество, в прогресс.
Торжество идей прогресса, справедливости социальной и идей человеческой
свободы. А ради этого можно уничтожить миллионы.
Ради этого
кто
можно,
не согласен.
Да, да, ради этого можно делать все. Нынче-то мы.
Ну, просвещение, но да, там еще и Спартак был. Вообще эта история была.
Но нынче мы же как-то делаем попятное движение назад к каким-то средневековым скрепам и выдумываем их на средневековые
ладони. Это не мы, наверное.
Даже те, которых и не бывало, этих скреп.
Вот это интересно. То, что мы сейчас называем, ту страну, в которой мы живем, называется «Новая свободная Россия». И вот в этой новой свободной России вот этот исторический нарратив разворачивается на 180 градусов и по сравнению с историей советского периода выглядит довольно странно. Я это говорю к тому,
новая, несвободная Россия.
Что здесь действительно будут очень серьезные проблемы с трактовкой 17-го года и так далее.
Ну, знаете, вот мне кажется, что очень многое зависит, конечно, от роли личности в истории. Как теперь у нас в России есть одна личность, Владимир Путин, 17 лет, все и вся. Вот, у него были высказывания на исторические темы. Я одно приготовил, давайте мы его включим, а потом тоже поговорим о роли личности.
Управлять течением мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизации там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется «Россия». Она и рванула потом.
Мне кажется, Никита, что все-таки Октябрьскую революцию в связи с этим заявлением Путина, а еще другим его заявлением, где он говорил, что из-за большевиков Россия проиграла Первую мировую войну,
да, это по случаю
очень широко праздновать-то не будут.
Нет, не будут, потому что, ну вот как-то непонятно, что делать с этим, с этой датой, она никак не ложится ни в какие привычные ходы того, что следовало бы, из чего можно было бы извлекать полезные уроки и образцы.
Вот. А вот получается, царю жалко и Российскую империю, и Советский Союз. И для него это одно вот, и то же.
Да. И это, ну, как-то Владимир Путин здесь не одинок. То же самое произносит Владимир Мединский, министр культуры, что все великое, все наше. Вот. Какое оно великое, совершенно не важно. Любое величие все равно будет наше и нам принадлежит в истории.
Самое главное, что непонятно, что значит наше, потому что мы там за последние 100 с лишним лет имели здесь несколько вариантов радикально отличающихся определений, что такое вообще наше. И кто мы такие? Да? Мы живем на территории, которая претерпела какое-то рекордное количество исторических изменений в течение 20 века. Но при этом господствующие идеологи рассказывают нам, что вот, значит, Николай II вручил эстафету Ленину, сказал ему «берегите Россию», Ленин вручил эстафету Сталину, а дальше они, значит, донесли ее до Владимира Путина, и все друг другу говорили «берегите Россию». Это просто, ну, объективно сразу отсекает большое количество людей, которые не узнают себя в этой картинке. Да? У кого-то там воевали в гражданскую войну деды и прадеды. У кого-то гибли...
Не на той стороне. Имеется в виду, например, значительная часть донских казаков.
Да, в гражданской войне вообще непонятно, на какой стороне нужно было воевать. Да? Понятно, что самое маргинализированное, конечно, это сегодня зеленые, это правда. Вот. У кого-то как бы люди гибли в репрессии. Кто-то заканчивал Вторую мировую войну в Берлине, а кто-то заканчивал в концлагерях.
А потом снова в концлагерях, уже в советских. Кому не повезло совсем.
Я ровно про это. Кто-то, значит, расстреливал Белый дом, а кто-то в нем сидел. Но от этого никуда не деться. Это просто правда. Да? Люди начинают чувствовать, что их как бы не прописали в этой истории. Но какое может быть примирение, пока мы имеем этот самый гигантский нарратив государственной славы? Ну, непонятно, что такое государство.
Я бы здесь добавил бы, вот опять не дойду никогда в примирение, потому что опять здесь прозвучала очень важная тема, которую, кстати, сегодня утром тоже обсуждали. Это проблема сакральности и сакрализации вот этого великого прошлого. Вот мне кажется, здесь очень важно понимать вообще, что является предметом этой сакрализации. История или фигура государства в роли идеолога и пропагандиста. Потому что если у тебя сакральная история, ты должен относиться к этому как к чему-то святому и действительно неприкосновенному. Но мы видим, как эта история переписывается, и то, что сегодня было сакральным, изменится что-то в политической системе, а оно точно изменится, но предыдущий опыт показывает, и вам эту историю снова перепишут, и она будет точно такая же сакральная, хотя и совершенно другая, чем была сакральная тогда, но при этом остается сакральным сама фигура человека, который создает это миф, и вы должны вот в это свято верить. Вот с этой точки зрения даже вот всем уже навязшая в зубах, я так подозреваю, история с 28 панфиловцами, там тоже надо понимать, там что вообще-то сакральным является? Сами эти герои или вот этот вот корреспондент Красной Звезды, который приехал, вот, сочинил вот это изделие идеологическое и так далее. Вот это нельзя.
Я думаю, что сакральный это проект господина Мединского, который вложил деньги в плохой фильм.
Я бы сказал, что священным является право государства выдумывать себе любую историю.
А как насчет все-таки примирения?
Примирение может быть только тогда, когда мы... Это как раз урок, который у нас учит эта самая вторая память. Примирение может быть только тогда, когда мы признаем, что в истории страны были конфликты, и что сегодня мы являемся потомками людей, которые находились на разных странах.
Ну надо определять, конфликтов. Кто был прав, а кто нет. Есть же исторический опыт, и исторический опыт этих 100 лет, ну, мягко говоря, не самый позитивный с точки зрения, например, количества жертв, которые отданы не только во время там вот этих всех репрессий, но и, например, во время сакральной великой или там Второй мировой войны, да, какой ценой был побежден страшный враг. Да? Другим странам как-то удалось побеждать его с меньшими жертвами.
Это не может обесценить личную историю тех людей, у которых при тех или иных обстоятельствах погибли, например, предки. Да? И поэтому говорить им, что, знаете, ребята, вы оказались исторически неправы, ваши предки погибли зря, но это путь не к примирению гражданскому, а это путь к гражданской войне.
Так она же не закончена, нам Никита сказал.
Так она и будет, она и будет продолжаться.
Вот эта работа начинается.
Она и будет продолжаться.
Работа излечения этой исторической травмы, на мой взгляд, как раз раз и начинается с выстраиванием вот этой частной истории, которая не претендует...
То есть каждый будет знать свою историю,
которая,
да?
Которая не претендует на абсолютную истинность, не претендует на сакральность, но при этом основана на факте и документе.
Ну, кому-то же это вот неприятно, вот когда база данных сотрудников НКВД публикуется, а в этой базе, например, написано, что ваш дедушка или прадедушка был работником с славным званием комендант. Ну, мы знаем, кто такой комендант. Комендант – это тот, кто расстреливал людей. 100%, да? И вот если вы узнаете об этом, наверное, вам неприятно. У меня была студентка, которая написала, мой дедушка был очень хороший человек, добрый, он работал комендантом в НКВД.
Нет, Миш, тут есть, я помимо прошлого, помимо истории, здесь есть еще, по-моему, самая главная проблема, которая кроется в настоящем. А примирение возможно, ну, тут, я думаю, и Никита много скажет про то, что примирение невозможно без покаяния. Ну, это давняя история, это отдельный разговор. Но я бы сейчас другое отметил, что гораздо реже учитывается. Примирение возможно между позициями, которые находятся примерно в равном положении. Если одна группировка в противоположную сторону загнала в угол и чморит ее уже просто до последней степени, и говорит, а теперь давайте примиряться.
Ну да, 10 человек.
Давайте примиримся, все будет по-моему.
10 человек бьют либерала на ток-шоу по телевидению. Хорошо, не на улице.
А потом говорят, давайте примиримся. Этот пример с этими ток-шоу, да, вот вроде бы примирение, потому что позвали и тех, и этих. Ну, правда, эти уже почти и не ходят на эти ток-шоу, но тем не менее. Сама идея и сама эта риторика, нет, ну мы же зовем и тех, и этих. Но вот мне интересно, когда будет ток-шоу, которое будет сделано другой стороной, и туда будут звать вот в качестве таких же вот экспонатов людей с нынешними...
Но это будет историческая справедливость.
Вот это вот интересно.
Мне кажется, очень правильный этот пример с вашей студенткой, которая была девушка комендант. На нем просто показать, как может работать этот механизм. Внучка может любить своего дедушку как частное лицо и как своего семейного члена своей семьи, не оправдывая его деяния. Тогда на ней нет никакой вины за его преступление. Но вот если она начинает оправдывать его деяния и возводить их в нравственный абсурд, вот тут на нее падает некоторая вина уже за человекоедство.
Меня очень заинтересовала вот эта тема об изъятии вопроса о борьбе за свободу, да, из российской истории с современными властями. Ну, я это связываю, честно говоря, со страхом, который существует у власти, со страхом неких непредсказуемых вещей, которые называются простым словом революция. И мы сегодня в музее революции, где заседал, кстати, этот самый комитет по празднованию революции, опросили людей. Ну, вот давайте посмотрим, послушаем.
Возможно ли в России новая революция?
Нет. Да как-то не видно никаких предпосылок. Все тихо, спокойно. Нет у нас тех, кто, наверное, способен сделать революцию.
Сейчас невозможно, потому что лидера нет. А так вообще бы неплохо вернуть бы в те времена бы.
Ни в коем случае. Никакой революции не будет. Мы довольны Путиным, я лично и вся моя семья, мы очень довольны его политикой.
В России может быть все, что угодно, поскольку мы живем в новое время. Но я думаю, что никаких революций просто нам больше не нужны. И тем более возврат в Красную революцию.
Россия перенесла в свое время столько потрясений. Наверное, хватит уже. Нужно строить демократичное, свободное государство, думать о будущем. Но революции не надо, и их просто не будет. Возможно.
Правительство мало уделяет внимания обыкновенному народу, понимаете? Обращается с жалобами, особенно на периферии, в глубинках. Смотрите, что показывают по ящику. Происходят такие вещи, от которых просто волосы дымом встают. Вот эти убийства все, вот это все, понимаете? А проехать по Подмосковью, 5-6-этажные коттеджи стоят. Вот эти вот факторы, они все настолько влезают в душу обыкновенному человеку, который просто опять хочет революцию. И 100 лет это именно как раз та дата, которая дает дополнительный стимул тому, чтобы произошла революция.
Видите, сколько машин, иномарок? Я считаю, что нет. Во-первых, она нам не нужна, потому что сколько можно уже Россию топить в крови?
Революция возможна, но я считаю, она не нужна. Да, потому что, по сути, сейчас мы выходим на такое, как бы, плато, что ли, когда есть возможность и себя реализовать, и подумать о своей семье, обеспечить им, может быть, достойное более-менее существование. Революция – это всегда кровавый путь. Да, и история наша много знает таких примеров. Не надо революции.
Все возможно.
Правительство меняется, и что-то самое страшное и странное происходит. Ничего в лучшую сторону не меняется практически.
Ну вот мы посмотрели не социологический опрос. Я думаю, социологу можно что-то об этом сказать, Григорий.
Нужно хорошо понимать, как устроен российский режим, и не демонизировать его сверхнадобностью. Самое главное, что этот режим заботит, это чтобы снизу не было никакой самостоятельной активности. Чтобы не было никакого самопроизвольного гражданского объединения, которое нацелено на самоуправление. Мотивом, внутренним стимулом революции всегда является стремление к возврату власти. И поэтому революция – это, конечно, самый главный страх для режима сегодня. И поэтому он это слово снабжает всеми необходимыми коннотациями. Ну, прекрасно, вы выходите на улицу, и люди вам... Вы выходите в революцию, у них включается...
Кровавая, красная.
Совершенно верно. Да, там... Ну, вот что у них включается, то они вам его дают.
Может, это и неплохо?
Влияет... Следующий вопрос. Ну, влияет это на то, случится завтра революция или не влияет? Нет, не влияет никак. Вообще никак не влияет. Просто не связанные вещи. Что они говорят в ответ на слово «революция сегодня», случится ли она завтра, это вещи никак не исторически
не связаны. Но они не хотят, но, с другой стороны, признают, что возможно.
Многие. Михаил, и это мы знаем просто историки, как исторический факт. Ну, вот Ленин в январе 17 года сидел себе в Швейцарии и писал, что он до революции в России не доживет. И в возможность революции в России в этот момент никто не верил. Через месяц власть рухнет.
Александр.
Во-первых, я хотел сказать ровно это. Революции сплошь и рядом происходят, когда их никто не ожидал. Но, кстати, как научные открытия. Они совершаются вовсе не там, где люди пытаются что-то открыть. Все это очень часто бывает совершенно неожиданно. Но здесь есть другой момент. Вот все, что мы здесь обсуждаем, все это на уровне такой политической суеты. Но если мы вспомним эту философию, то мы увидим, что вообще-то революции – это такие тектонические сдвиги, причем отнюдь не только в политике. Да, есть промышленные революции, меняются формации, что-то в мире происходит глубинное. И там, где политический режим не успевает за этими изменениями, там и происходят вот эти вот катаклизмы. Если посмотреть на нашу ситуацию, то у нас явно некоторое запаздывание по отношению к тем действительно тектоническим сдвигам, которые происходят в мире. Мы еще плюс ко всему каким-то образом архаизируемся. С точки зрения такой позиции я вообще-то задумался. Вообще-то есть ли у нас основания для каких-то серьезных таких потрясений, не с точки зрения того, что народ там себе думает, выйдет он, не выйдет, получится у власти это дело как-то там зажать или нет. Здесь все гораздо глубже. И следующий вопрос – это ответственность за революционные потрясения, которых, конечно же, никто не хочет. Это делится, по-моему, даже непропорционально. То есть революционеры за революцию отвечают меньше, чем те люди, которые довели страну до революционной ситуации.
Находясь у власти при этом.
Находясь у власти. Вот. А вот это вот ощущение, которое вот, кровавое и так далее, я недавно редактировал одну статью искусствоведческую, и там была замечательная цитата Василия Каменского. Было ново, было страшно, свежо и весело, по-моему, так. Это про 17-й год, про первые дни революции.
Но сначала было свежо.
Да, если мы вспомним общее умонастроение, просто всю эстетику этого периода, который предшествовал катаклизму 17-го года, ничего не предвещало. Я вот езжу по Москве и смотрю на все вот эти лампочки бесконечные, которые деревья вешают, и почему-то мне все время вспоминается вот... начало века.
Ну что ж, я думаю, что мы до вас достаточно подробно сегодня обсудили экспертный доклад «Какое прошлое нужно будущему России». У нас в студии были его авторы. Это историк Никита Соколок, социолог Григорий Юдин, философ Александр Рубцов. Вел эту передачу Михаил Соколов. И я думаю, что мы еще по поводу революции, ее перспектив и ответственности власти обязательно с вами пообщаемся. Всего вам доброго. До свидания.
Laparagus Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be.